Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
В прошлый раз мы закончили изучение Порфирия. Следующий философ, относящийся к течению неоплатонизма, это Ямблих. Виктор Петрович, что нам о нем известно?
Ямблих был сирийцем, родился во второй половине III века и скончался около 330 года. Хотя Ямблих, конечно же, неоплатоник, но сам себя он таковым не считал и именовал себя пифагорейцем. Но если мы почитаем трактаты Ямблиха, то мы, конечно же, увидим, что Плотин и Порфирий оказали на него огромное влияние.
Ведь Порфирий был его учителем.
Да, какое-то время Ямблих жил в Риме и учился у Порфирия, но затем разошелся с ним и уехал в Сирию, где создал свою собственную школу.
А неизвестна причина, почему Ямблих разошелся с Порфирием?
Я думаю, что причиной этому была излишняя философичность Порфирия и излишняя его верность классике античной философии – Аристотелю, Плотину, Платону. Ямблих все же гораздо больше благоговел перед Пифагором. Даже написал биографию Пифагора, «Жизнь Пифагорова», так называется его работа.
Вообще известно, что Ямблих написал достаточно много произведений, хотя многие до нас не дошли.
И среди этих работ мы видим очень много работ, посвященных математике. Ямблих был действительно последователем Пифагора и обожествлял число. Среди этих работ такие, как «Об общей науке математики», «О Никомаховом введении в арифметику» и даже «Теологумены арифметики». Явное такое богословское понимание числа, именно то понимание, которое мы и встречаем у Пифагора. Но есть и богословские работы, среди которых известная и дошедшая до наших дней «О египетских мистериях».
Чем Пифагор так привлекал Ямблиха?
Я думаю, прежде всего, своей религиозностью. Ведь Пифагор, как никакой другой философ, акцентировал внимание на религиозном аспекте философии. Пифагор четко показывает, что философия – это всего лишь средство для спасения человека. Она не имеет своей самодостаточной сущности. И все остальные виды наук, и даже математика – все они существуют только лишь для религии, только лишь для спасения человека.
Эта же мысль встречается и у Платона, и Порфирия.
И у Платона, и у стоиков, продолжу я. Но все-таки у Пифагора эта мысль выделена четко, во-первых. Во-вторых, Пифагор – основатель этого направления. А как часто бывает, последователи отходят, начинают искажать. И поэтому я думаю, что Ямблих идет по тому же самому пути, по которому шли и многие его современники. Найти тот самый древний авторитет, истинный, неискаженный, опираясь на который и можно построить истинное учение, в котором будет синтез всего – науки, философии и религии. Учение, которое даст действительно истинное спасение.
Вернуться к источникам.
Да, вернуться к источникам.
А в чем же у Ямблиха тогда проявляется влияние Плотина? Ведь известна печально знаменитая попытка умножения ипостасей.
Конечно, Ямблих не мог остановиться на том начальном этапе, на котором стоял Пифагор. И, естественно, он опирался на выдающиеся работы своих учителей – Порфирия и Плотина. Но при этом Ямблих старался продолжить тот путь, по которому пошел Порфирий, конкретного поиска пути спасения человека. Путь религиозный. Путь, который покажет человеку те ступени восхождения к Богу, по которым человек должен идти. И я думаю, что именно это было причиной того дробления ипостасей, которое предпринял Ямблих, несмотря на то, что Плотин в своей работе против гностиков ясно и четко запретил умножать ипостаси, написав, что ипостаси есть только три, не больше и не меньше. Но, однако Ямблих все же рассуждает, вот типичный пример его рассуждения. единое. Плотин указывает, что единое можно описать как в апофатических терминах, так и в катафатических. Но для Явлиха понятно, что апофатическое, то есть отрицательное понимание единого, выше, чем катафатическое. И это же четко, логически обосновал и Порфирий, указав, что Бога можно понимать только путем отрицания у Него любых акциденций. Следовательно, собственно единое по Явлиху не может быть никак названо. Если же мы единое называем единым или единое называем благом, то это уже более низкое единое.
И ему можно дать видородовое определение, которое будет также восходить еще более общему.
Совершенно правильно. И поэтому единое у Явлиха раздваивается. Есть единое полностью непознаваемое и единое немного познаваемое уже как благо и как единое. То же самое происходит и с другими ипостасями, правда, там членение идет еще больше. Ум у Явлиха уже не только раздваивается на ум как мысль и ум как бытие, но и на ум как совокупность идей, платоновских идей. Получается уже троякое понимание ума. Душа распадается на еще большее количество уровней. И, что примечательно, каждому этому уровню Явлих дает имя определенного Бога, четко показывая, что это не только философия, это именно религия. И не просто религия, это наша родная греческая религия отцов, по которой так скучали, по всей видимости, поздние эллины, заброшенные уже в такое безвременье.
Ну, а может быть, причина несогласия Явлиха с Плотином именно в том, что они оперировали разными понятиями, и то, что Плотин определял как единое, он совершенно не имел в виду вот этот категориальный аппарат, который вводит Явлих уже.
Возможно, вы правы, здесь сложно ответить на этот вопрос. По крайней мере, можно сказать одно, что современные исследователи творчества Плотина также отмечают у него некоторую, ну не хочется говорить непоследовательность, но некоторые сомнения, некоторые колебания. И часто видно, что душа у Плотина тоже понимается как высшая душа, созерцающая ум, и низшая душа, оформляющая наш космос. И ум у него понимается как не совсем четкая одна ипостась. В чем причина этого? Возможно, можно согласиться с замечательным современным философом Михаилом Анатольевичем Гарнцевым, профессором МГУ, который сказал, что основное противоречие философии Плотина состоит в том, что у него статика мировых ипостасей не вмещается в динамику внутренней духовной жизни. И вот эта попытка как-то соединить, ликвидировать вот это противоречие между динамичным внутренним духовным миром человека и жесткой статикой трех ипостасей, которая у Плотина, не будем этого отрицать, очень четко обоснована. Очень четко. И, надеюсь, мы помним эту логику Плотина. Действительно, можно согласиться, что три ипостаси не больше, не меньше. Ну а как быть с динамикой внутреннего мира?
Ну как же, они же эманируют. Едино эманирует из себя ум, ум эманирует из себя душу. То есть это все-таки динамика какая-то здесь присутствует.
Но эта динамика достаточно статична. Единое эманирует из себя ум, при этом нисколько не умаляясь. Оно остается в совершенной неизменности. Его динамика статична, если можно так сказать. А духовная жизнь человека, она воспринимается мной непосредственно. Я вижу жизнь своего внутреннего мира. Может быть, именно это, может быть, другие размышления подвигли Явлиха и последующих неоплатоников на такое умножение ипостасей, сказать сложно. Но можно сказать с определенностью одно. Последующий неоплатонизм без этого умножения ипостасей уже не мыслится. Неоплатонизм ренессансный, неоплатонизм XIX века, когда он вновь был открыт многими философами, это всегда неоплатонизм, имеющий большее или меньшее количество ипостасей.
Но разве этот путь не тупиковый? Потому что ведь можно умножать так до бесконечности ипостаси.
В свое время очень остроумно над этим путем подшутил английский писатель Гилберт Кит Честертон, который по поводу некоторых таких вот неоплатоников написал, что читаешь их работы и так и представляешь, что этот философ сейчас находится на 87-м уровне под уровень С.
Да, очень остроумно.
Да, ну и вы правильно замечаете, что это путь тупиковый, потому что это путь не совсем философский, хотя, может быть, религиозный. Он как-то людям помогает, основываясь на каких-то своих собственных мистических, конечно, не церковных представлениях, построить какое-то свое собственное представление о спасении. Конечно, это оккультизм. И Ямблих, безусловно, является одним из таких философов, давших основания, в том числе и современному оккультизму.
Но также мы знаем, что не только современному оккультизму дал основание Ямблих, но способствовал возрождению язычества. Так, мы знаем, что император Юлиан Отступник как раз в своем возрождении язычества вдохновлялся трактатами Ямблиха.
Да, и я думаю, что Юлиана Отступника можно понять. Человек, который не принимал христианство, который хотел вернуть Византию в лоно языческой религии, прекрасно понимал, что в одну и ту же воду не входят дважды, что нельзя вернуться во времена религии V или VI века до Рождества Христова. Должна быть, конечно же, какая-то новая ученая религия, учитывающая достижения платоновской, аристотелевской, неоплатонической философии. И Ямблих Юлиану Отступнику представлялся именно тем человеком, который предложил гениальный синтез науки, философии и языческой религии. Правда, мы знаем, что этот синтез практических результатов не имел, и попытка Юлиана Отступника окончилась неудачей.
Следующий представитель неоплатонизма – это Прокл. Пожалуй, это наиболее известный и наиболее плодовитый представитель неоплатонизма.
Да, тем более, что Прокл был афинянином. Афины все же долго оставались центром культурной жизни Римской империи. Родился Прокл в 410 году, скончался в 485 году, прожил, как мы видим, достаточно долгую и очень активную в интеллектуальном плане жизнь, оставив после себя достаточно большое количество трактатов.
Но, тем не менее, трактаты Прокла, конечно, отличаются сухостью. Их достаточно сложно читать.
Достаточно сложно читать, да, тем более, что среди его трактатов очень много комментариев. Комментарий на платоновского Парменида, комментарий на платоновский Тимей и многие другие комментарии. Выделяется среди его работ очень небольшая работа, которая называется «Платоновская теология». Это фактически учебник по современному неоплатонизму, где Прокл говорит о различных ипостасях бытия так, как будто это вопрос уже доказанный, установленный, и в нем уже никто не сомневается, как и пишутся обычные учебники.
Ну да, если Ямблих как-то сомневался и ставил скорее этого как проблему, не давая ей ответа, то Прокл уже совершенно априори все это решил.
Да, и возможно, именно с этим и связано такое вот влияние Прокла. Академический философ, афинянин, разбирающийся во всех тонкостях платоновской и платиновской философии, к тому же, слава богу, написавший учебник, так что нам уже не надо думать и копаться в сложных трактатах Плотина, Платона, Порфирия, Ямблиха, Аристотеля и других философов. Ну и получил прозвище «Божественный Прокл». К тому времени многие уже не помнили имен Плотина, других ранних философов неоплатонизма. Прокл же был на долгие и долгие годы божественным.
Прокл облегчил жизнь многим и многим людям, не заставляя их возвращаться к первоисточникам.
Да, и поэтому влияние неоплатонизма, которое мы видим на последующую, особенно христианскую и, как мы увидим дальше, мусульманскую философию, это прежде всего влияние Прокла. Так в некоторых трактатах просто встречаются буквальные цитаты из Прокла, ну, разумеется, без упоминания имени автора. Для того времени это было просто нехарактерно. Это сейчас мы считаем цитирование без указания автора и наименования его работы плагиатом, а в то время это было нормальным явлением и ничего в этом предосудительного никто не видел. Таких цитат много в работах псевдо-Дионисия Ареопагита и других философов.
Ну вот вы сейчас сказали о том, что Прокл оказал влияние на мусульманскую культуру. И здесь надо, конечно, пояснить, как это произошло.
Дело в том, что вскоре после смерти Прокла в 525 году император Юстиниан издает эдикт о закрытии последней уже к тому времени философской школы Платоновской академии.
Скорее всего, просто Юстиниан видел в нем рассадник язычества.
Ну, безусловно. Закрывались они именно как языческие школы, а не как просто центры мудрости. Книги при этом не сжигались. Но философы не могли с этим смириться, и они, так сказать, эмигрировали из Византии, то есть уезжали на восток, вначале в Дамаск, затем в Багдад, куда увезли и практически все книги. Не только философские, то есть Платона, Аристотеля, Плотина, но и, естественно, научные. Среди этих книг были работы и Гиппократа, и Птолемея, известнейшего астронома, и Архимеда, известнейшего физика, и Эвклида, великого математика. Поэтому античная наука, античная философия становится достоянием жителей Багдада.
Который с 7 века становится мусульманским.
Да, мусульманским, арабским городом. И арабы, мусульмане, начинают знакомиться с этим богатейшим античным наследием. И именно благодаря этому мы и имеем тот арабский, мусульманский ренессанс конца первого, начала второго тысячелетия. Именно благодаря тому, что в их руках оказались бесценные сокровища античного мира и появились такие великие умы, как философы Аль-Фараби и Ибн Сина, врач Ибн Сина, астроном Улугбек, математик Аль-Хорезми и многие-многие другие. Так что можно сказать, что не только Византия унаследовала античную, прежде всего, греческую философскую мысль, но и арабская культура. Но это продолжалось не так уж и долго. Об этом замечательном феномене арабского возрождения, арабской философии, мы подробнейшим образом поговорим в свое время. А на этом, наверное, можно закончить знакомство с античной философией.
Ну да, потому что как такова античная философия прекращает свое существование.
Прекращает свое существование в начале VI века. Хотя и после Прокла будут существовать еще философы Дамаски, Симпликий. Они будут развивать некоторые идеи, но их влияние будет уже ничтожным, и поэтому можно смело говорить об окончании античной философии в конце V, начале VI веков после Рождества Христова.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.